Рядом с фото Эллиота были напечатаны две фотографии Сильвии. На первой, давешней, она танцевала твист со знаменитым Питером Лоуфордом. На второй, совсем новой, она входила под своды женского монастыря в Бельгии, где строго соблюдался обет молчания. Эллиот, вероятно, задумался бы над тем, какой необычной с начала до конца была судьба Сильвии, если бы вдруг не услыхал, как отец ласково окликнул пожилого незнакомца.
«Мистер Траут! Траут!» — крикнул Эллиот.
Он так изумился, что чуть не потерял равновесие и ухватился за край чаши, чтобы не упасть. Птичья купальня была так неустойчива, что стала крениться, и Эллиот бросил журнал и обеими руками вцепился в чашу, удерживая ее на подставке. И тут увидел свое отражение в воде. На него лихорадочным взглядом уставился исхудалый старообразный подросток. «Бог мой!» — подумал Эллиот. «Вылитый Фрэнсис Скотт Фитджеральд за день до смерти». Эллиот предусмотрительно удержался и не окликнул Траута еще раз. Он понимал, что может себя выдать, что все увидят, как он болен, потому что они с Траутом, очевидно, познакомились давно, когда Эллиот был еще в полном беспамятстве. Не узнал его Эллиот и по той причине, что на всех книжных обложках Траут был изображен с бородой. У незнакомца бороды не было.
«Уверяю тебя, Эллиот», — сказал сенатор, — «когда ты попросил меня пригласить сюда Траута, я пожаловался твоему врачу, что ты все еще не в своем уме. Ты говорил, что Траут может разъяснить смысл твоей деятельности в Розуотере. Я готов был попробовать что угодно и вызвать его сюда. И ничего умнее я еще никогда в жизни не сделал».
«Правильно», — сказал Эллиот, осторожно усаживаясь на край бассейна. Он поднял упавший журнал. Складывая его, он впервые прочитал дату на обложке. Он спокойно подсчитал, сколько времени прошло. Каким-то образом он где-то потерял целый год.
«Ты только говори то, что тебе подскажет мистер Траут», — приказал сенатор. «Постарайся выглядеть таким, как сейчас. И я не вижу никаких оснований, чтобы мы проиграли дело».
«Конечно, я буду говорить все, что мне подскажет мистер Траут. И, разумеется, ни единой детали этого маскарада не изменю, но я бы попросил еще разок повторить, что именно велит мне сказать мистер Траут».
«Все очень просто», — сказал Траут. Голос у него был глубокий, звучный.
«Да вы же столько раз все повторяли!» — сказал сенатор.
«И все-таки», — сказал Эллиот, — «хотелось бы послушать еще разок».
«Так вот», — Траут потер руки, посмотрел на свои ладони. «Всю вашу деятельность в Розуотере никак нельзя назвать безумием. Наоборот, можно сказать, что это был один из самых значительных для нашего времени социальных экспериментов, так как вы, правда, в очень ограниченном масштабе, пытались разрешить проблему, которая, несомненно, встанет перед человечеством во всей своей жуткой реальности по мере того, как все больше и больше будут совершенствоваться самые хитроумные машины. Проблему можно сформулировать так. Каким образом проявлять любовь к лишним людям? Со временем все люди, и мужчины, и женщины, станут ненужными в производстве всех материальных ценностей, любых вещей, пищи, машин, ненужными даже как источник развития новых идей в экономике, инженерии и в медицине. И тогда, если мы не найдем оснований беречь людей хотя бы за то, что они люди, почему бы не начать просто уничтожать их, что уже предлагалось не раз? Американцев издавна приучали ненавидеть тех, кто не может или не хочет работать. Ненавидеть за это даже самих себя. Это наследие наших предков-первопоселенцев. И здравый смысл оправдывал эту необходимую тогда жестокость. Но придет время, и оно уже надвигается, когда никакой здравый смысл не оправдает эту ненужную жестокость».
«Нет, все-таки если у бедного человека есть хватка, он и сейчас может выбраться из болота. Этот закон еще сохранится 1000 лет!»
— перебил Траута сенатор.
«Вполне возможно», — согласился Траут. «Человек с настоящей хваткой может добиться, чтобы его наследники жили в утопии, подобной Писконтьюту, где застой в душах, глупость, бесчувственность и тупость пагубнее любой эпидемии в округе Розуотер. Бедность — сравнительно легкое заболевание даже для слабой американской душонки, а вот сознание своей бесполезности, ненужности может убить как слабых, так и сильных душой, Значит, надо найти лекарство. Совершенно нормально и то, что вы, Эллиот, так заинтересованы в организации добровольных пожарных дружин. Ведь при первом сигнале тревоги они проявляют такую самоотверженность, какой, пожалуй, нигде больше у нас в стране не найти. Они сразу бросаются спасать людей, не считаясь ни с какими затратами. И если у самого презренного, самого жалкого человека в городе загорится его жалкий скарб, он увидит, когда же его враги бросаются тушить пожар. А когда он станет ворошить головешки в надежде найти хоть что-нибудь из жалкого своего имущества, ему посочувствует и попытается утешить лично сам начальник пожарной охраны. Траут широко развел руками. Вот вам люди, которые оберегают других людей только потому, что те тоже люди, а это редкий случай. Вот у кого мы должны учиться.
«Замечательный вы человек, ей-богу!» — похвалил Траута сенатор. «Вам бы заведовать отделом внешних связей в какой-нибудь компании. Вы сумели бы кого угодно уговорить. Доказать, скажем, что столбняк полезен для общественного блага. Ну что такому человеку делать в бюро по приему премиальных талончиков?»
«Гасить талончики», — мягко сказал Траут. «Мистер Траут», — спросил Эллиот, — «а где ваша борода?» «Вы же первым делом спросили меня про бороду. Ну, скажите еще раз». «Я голодал, совсем упал духом. Приятель сказал, что есть работа. Я сбрил бороду, пошел в это бюро, и меня взяли на работу. Пожалуй, вас не взяли бы с такой бородой. Я бы все равно ее сбрил, даже если бы меня и взяли. Почему? Подумайте, какое кощунство с лицом спасителя гасить талончики».
«Век бы вас слушал, мистер Траут!» — сказал сенатор.
«Спасибо.
Только перестаньте утверждать, что вы социалист. Наоборот, вы за свободное предпринимательство!»
«Против воли, уверяю вас». Эллиот внимательно прислушивался к разговору двух стариков. Каждый был по-своему интересен. Он подумал, что на месте Траута мог бы обидеться, когда сенатор сказал, что из него вышел бы хороший агент по рекламе, то есть отъявленный лгун, но Траута это ничуть не задело. Трауту, очевидно, сам сенатор доставлял удовольствие как законченное и полноценное произведение искусства, и спорить с ним, не соглашаться с какими бы то ни было его утверждениями, он никак не собирался. А сенатор восхищался, как этот пройдоха Траут умеет хитро подвести рациональную базу под что угодно. Он не понимал, что Траут всегда говорит чистую правду.
«Какую отличную политическую программу вы могли бы написать, мистер Траут?»
«Благодарствуйте.
Адвокаты тоже умеют так рассуждать, придумывать выход из самых запутанных положений. Но их доказательства всегда звучат фальшиво. Все равно, как если бы увертюру 812 год сыграть на сопелке».
Сенатор уселся поудобнее, расплылся в улыбке.
«Ну-ка, расскажи нам, какие еще чудеса творил там Эллиот с пьяных глаз!»
Но суд непременно начнет выяснять, что Эллиот узнал из своих экспериментов. «Что он узнал для себя?» — сказал МакАлистер.
«Узнал, что надо бросить пить! Надо помнить, кто ты такой! И вести себя соответственно!»
— решительно заявил сенатор.
«А главное — не разыгрывать перед этими людьми Господа Бога! Не то они сначала обслюнявят тебя с ног до головы! Вытянут все, что можно, начнут нарушать все 10 заповедей и радоваться, что им отпускают все грехи, а после твоего отъезда станут поносить тебя вовсю».
Эллиот не выдержал. «Меня поносят?
А, черт их дери! Они и любят тебя, и ненавидят, плачут по тебе и смеются над тобой, а главное, каждый день выдумывают про тебя новые враги, мечутся, как куры с отрубленной головой, как будто ты впрямь был у них за Господа Бога, и вдруг бросил их на произвол судьбы».
У Эллиота заныло сердце, и он понял, что больше никогда в жизни не вернется в округ Розуотер. «А мне кажется, — сказал Траут, — что Эллиот узнал, как людям нужна безоговорочная любовь».
«Разве это ново?»
— буркнул сенатор. «Да. Мы впервые увидели, как один человек многим людям долго, бескорыстно и безоговорочно отдавал свою любовь. А если на это способен один человек, почему бы другим не взять с него пример? А тогда в их душах Исчезнет ненависть к бесполезным, никчемным людям. Исчезнет та жестокость, которую мы к ним проявляем, якобы ради их собственного блага. Благодаря примеру Элиота Розуотера миллионы миллионов, быть может, научатся любить ближних, помогать всем, кому так нужна помощь. Траут посмотрел в глаза своим собеседникам, прежде чем вымолвить последнее слово. Вот что он сказал напоследок. И это радость.
«Пьюти-фьют!»
Эллиот снова посмотрел вверх на дерево, соображая, что же он все-таки думает про округ Розуотер, и как он умудрился растерять все свои мысли там, в ветвях платана.
«Был бы у него ребенок!» — сказал сенатор.
«Что ж, если вам действительно нужны внуки, — посмеиваясь, — сказал МакАлистер, — можете выбрать любого, по последним подсчетам их 57 штук». Все смеялись. Только Эллиот спросил. «От кого это 57 внуков?»
«От тебя, мой мальчик!»
— засмеялся сенатор. «Что?»
«Твои грешки!»
Эллиот чувствовал, что тут кроется какая-то очень существенная тайна, и, рискуя выдать себя, показать, как серьезно он болен, все же сказал. «Ничего не понимаю».
57 женщин в Розуотере утверждают, что ты отец их ребенка!»
«Но это дикий бред!»
«Еще бы!»
— сказал сенатор. Эллиот взволнованно встал с места. «Это немыслимо!
У тебя такой вид, будто ты впервые об этом услышал!»
— сказал сенатор и мельком с тревогой взглянул на доктора Брауна. Эллиот прикрыл глаза рукой. «Простите? Мне кажется, что именно тут у меня какой-то абсолютный провал в памяти».
«Тебе не здоровится, сынок!»
«Нет», — сказал Эллиот. Он отвел руку от глаз. «Я чувствую себя хорошо. Вот только в одном память мне изменила. Пожалуйста, подскажите, как все эти женщины вдруг придумали про меня такую чепуху?» «Доказать это трудно», — сказал МакАлистер. «Но мы знаем, что Мушери разъезжал по всему округу, подкупал людей, чтобы они говорили про вас всякие пакости. Про детей начала говорить Мэри Моди. После того, как Мушери побывал в городе, она стала всем рассказывать, что вы — отец ее близнецов, Фокскрофта и Мелоди. И тут началась настоящая эпидемия среди женщин». Килгар Траут утвердительно кивнул. «Именно, эпидемия. Вот женщины по всему округу и стали утверждать, что дети у них от вас. Из них, по крайней мере, половина сами поверили, что это правда. Одна 15-летняя девчонка, чей отчим сидит в тюрьме за то, что он ее обрюхатил, теперь уверяет, что ребенок у нее от вас».
«Но это ложь!» «Конечно! Конечно, это ложь, Эллиот!»
— сказал его отец.
«Успокойся, пожалуйста! Мушери не посмеет сказать об этом на суде! Вся его затея давно рухнула! Этого ни один судья не станет слушать! Настолько очевидно, что это бред! Мы даже проверили группу крови у близнецов! Они ни в коем случае не могут быть твоими детьми! А у остальных психопаток мы ничего и проверять не станем! Ну их всех к черту!»
«Пьюти-фьют!»
Эллиот взглянул на дерево. И вдруг в памяти возникло все, что до сих пор скрывалось в черном провале. Драка с водителем автобуса. Смирительная рубашка, лечение электрошоком, покушение на самоубийство, теннис и вся сложная стратегия подготовки к судебной экспертизе. И в обрушившемся на него потоке воспоминаний вдруг возникла идея, как немедленно все уладить, достойно и справедливо. «Скажите откровенно», — начал он, — «можете ли вы все присягнуть, что я вполне нормален?» Все с жаром ответили утвердительно. «И я по-прежнему являюсь главой фонда Розуотера, по-прежнему имею право выписывать чеки из фонда». МакАлистер подтвердил, что он, разумеется, имеет такое право. «А каков наш баланс на сегодняшний день? Весь год вы ничего не тратили, кроме гонорара адвокатам, оплаты вашего пребывания в лечебнице, тех 300 000 долларов, что вы ежегодно посылаете Гарвардскому университету, и тех 50 000, что вы дали мистеру Трауту».
«И при этом он истратил в этом году больше, чем в прошлом!» — заметил сенатор.
«Это было верно. Все благотворительные мероприятия Эллиота в Розуотере обошлись дешевле, чем пребывание в лечебнице. МакАлистер сказал Эллиоту, что прибыли фонда составляют около 3,5 миллионов долларов. и Эллиот попросил у него ручку и чековую книжку. Он выписал на имя своего родственника Фреда Розуотера чек на $1 000 000. Сенатор и МакАлистер страшно всполошились. Стали объяснять Эллиоту, что уже предлагали Фреду покончить дело миром за некоторую мзду. Но Фред через своего адвоката высокомерно отказался.
«Им требуется все! Целиком!» — сказал сенатор.
«Жаль, жаль», — сказал Эллиот, «потому что кроме этого чека им ничего не достанется». «Это решит суд. А что именно скажет суд, одному Богу известно», — предупредил его МакАлистер. «Кто знает, кто знает». «Но если бы у меня был ребенок», — спросил Эллиот, «разве тогда понадобился бы какой-то суд? Ведь мой ребенок автоматически унаследовал бы капиталы фонда. А сумасшедший я или нет, совершенно все равно. Причем Фред настолько дальний наш родич, что не имел бы никаких прав при прямом наследнике». «Правильно», — подтвердил МакАлистер.
«Между прочим, целый миллион слишком много для этой родайлендской свиньи», — сказал сенатор.
«Сколько же ему дать?»
$100 000 хватит с головой».
Эллиот порвал чек на миллион и выписал новый чек. Сумма была в 10 раз меньше. Взглянув на окружающих, он увидел, что все поражены. До них только что дошел смысл его слов.
«Эллиот!»
— голос у сенатора дрогнул.
«Ты? Ты хочешь сказать, что у тебя есть ребенок?»
Улыбка Эллиота походила на улыбку Мадонны. «Да».
«Где он? От кого?»
Эллиот мягким жестом остановил его. «Терпение? Не все сразу».
«Значит, я дед!»
Сенатор поднял голову к небу, словно благодаря Творца. «Мистер МакАлистер», — сказал Эллиот, — «обязаны ли вы по закону выполнять любую юридическую операцию по моему поручению, несмотря на возражения моего отца или кого-нибудь другого?» «Как юрисконсульт фонда я обязан выполнить все ваши поручения». «Отлично. Тогда я попрошу вас составить документ, где будет сказано, что все дети в округе Розуотер, которых приписывают мне, мои дети, независимо от группы крови. Пусть они получат все законные права, как мои наследники, как мои дочери и сыновья».
«Эллиот!»
«Пусть они с этого дня носят фамилию Розуотер. Передайте всем им, что отец их любит и всегда будет любить, кем бы они ни стали. И еще скажите им...» Эллиот умолк, потом высоко, как волшебный жезл, поднял теннисную ракетку. «И скажите им...» — начал он снова. «Скажите, плодитесь и размножайтесь».